Но если уж согласятся, уж придется глотать пилюлю. Понял?»
«Понял».
Я умолчал. Да и как было сказать о том, что у нас не хватит денег, чтобы возместить убытки и четвертой части всех покупателей. Мы разоримся за сутки. «Так, ты сказал, не только комод. А что еще? Сколько вещей ты продал?»
«Не знаю».
«Не знаешь?»
«Ну нет, знаю, просто я...»
«Тео, ради бога!»
Ну вот, он разозлился, теперь полегче.
«Прекрати, не ври мне!»
«Ну, я все сделки проводил в черную, наличкой. То есть ты бы и не узнал ничего, даже если бы проверил бухгалтерию».
«Тео, не заставляй меня повторять вопрос. Сколько вещей ты продал?»
«Ой», я вздохнул. «С десяток, кажется», — прибавил я, когда увидел, как остолбенел Хобби. «По правде сказать, продал я в три раза больше. Но я-то знал. Большинство обманутых мною покупателей или такие невежды, что в жизни не отличат подделку, или такие богачи, что им будет просто наплевать».
«Господи боже, Тео!» — выдавил Хобби, ошарашенно помолчав. «С десяток? Но не за такие же деньги. Не как Афлика».
«Нет-нет», — поспешно ответил я. «Хотя, по правде сказать, кое-что я продал, например, раза в два дороже». «Я не продавал ничего нашим постоянным клиентам».
«Хоть тут я не соврал». «А кому?»
«Ну, народу с западного побережья. Киношникам, технарям, кое-кому с Уолл-стрит, но молодняку только, знаешь, хеджевикам, богатеньким и безголовым».
«Список покупателей у тебя есть?»
«Ну, прям чтоб списка нету, но
ты можешь с ними связаться».
«Ну, понимаешь, это все непросто, потому что...» Те покупатели, которые верили, что откопали в магазине настоящий шаратон по бросовой цене, и, думая, что надули меня, спешили смыться с подделкой, меня вовсе не волновали. Тут уж работало старое правило. Caveat mol emptor.
«Пусть покупатель будет бдителен», латынь.
Я им никогда не говорил, что мебель подлинная. Волновали меня те люди, которым фальшивку я продал намеренно. Те, кому я намеренно солгал.
«Записи ты не делал?»
«Нет».
«Но хоть что-то ты знаешь. Можешь на них выйти?»
«Ну, типа того».
«Типа того. Я не понимаю, это как?»
«Есть квитанции, адреса доставки. Можно что-то выцепить».
«У нас хватит денег, чтобы все это выкупить?»
«Ну...»
«Хватит? Да или нет?»
«Ну, никак я не мог сказать ему правду. Нет». «Ну, с натяжкой». Хобби потер глаза.
«Ну, с натяжкой или нет, а выкупать все придется. Выбора у нас нет. Затянем пояса потуже. Ну, пусть какое-то время не сладко придется, пусть с налогами задолжаем. Ведь...» —
продолжил он, пока я все глядел на него.
«Ну, нельзя же позволять, чтобы эти вещи все так и продолжали считать подлинниками. Господи боже!» — он недоверчиво потряс головой. «Да как ты это вообще провернул? Подделки-то даже некачественные. Я, бывало, такие материалы брал. Да все, что под руку попадется. Залеплю кое-как, и ладно».
«Вообще-то, сказать по правде, работы Хобби были так хороши, что на удочку попались и вполне опытные коллекционеры, хотя об этом, наверное, сейчас говорить не стоит».
«И, понимаешь, дело в том, что если ты хоть одну фальшивку продал под видом оригинала, то все становится фальшивкой. Все теперь под вопросом. Каждый предмет мебели, купленный у нас в магазине. Неужели ты об этом не подумал?»
«Об этом я думал. Думал много. Я думал об этом практически постоянно, с самого нашего обеда с Люциусом Ривом». Он так долго молчал, что я занервничал. Но он только вздохнул, потер глаза и, повернувшись ко мне полубоком, снова углубился в работу. Я молчал, глядя, как блестящая черная ниточка кисти скользит по вишневой ветви. Все теперь переменилось. У нас с Хобби было совместное дело. Мы с ним вместе заполняли налоговые декларации. Я был его душеприказчиком. Вместо того, чтобы найти себе квартиру и съехать, я так и жил у него на втором этаже за символическую плату, пару сотен долларов в месяц. Если и был у меня хоть какой-то дом, хоть какая-то семья, то всем этим был хобби. Я спускался в мастерскую и помогал ему со склейкой вовсе не потому, что ему так уж нужна была моя помощь, а только ради того, с каким удовольствием мы с ним выхватывали друг у друга тиски и орали, перекрикивая выкрученного на полную громкость Малера. А вечера, когда мы с ним прогуливались до белой лошади, чтобы пропустить по стаканчику и съесть по клаб-сэндвичу у стойки, были зачастую самым прекрасным временем дня.
«Что?» — спросил Хобби, не отрывая глаз от работы, зная, что я так и стою у него за спиной.
«Прости меня. Я не хотел, чтобы все зашло так далеко».
«Тео!» — кисточка замерла. «Ты сам понимаешь, многие тебя сейчас бы поздравляли, хлопали бы по спине. И скажу честно, отчасти я так себя и чувствую, потому что, ну, прав же, черт подери, я не понимаю, как ты смог провернуть такую штуку. Даже Велти, ты его копия, клиенты его обожали, он мог продать все, что захочешь, но даже он дорогую мебель чертовски долго не мог сбыть с рук. Настоящий Хэплуайт, подлинный Чиппендейл, и никто не берет. А ты хлам продаешь направо и налево за бешеные деньги».
«Это не хлам», — сказал я, радуясь, что хоть тут могу сказать правду. «Многие работы отличные, честно. Я сам купился. Знаешь, я думаю, ты этого не замечаешь, потому что сам их делал. Не видишь, какие они убедительные».
«Да, но...»
Он помолчал, похоже, не зная, что сказать.
«Трудно ведь заставить людей, которые в мебели ничего не смыслят, раскошелиться на мебель».
«Сам знаю. У нас был солидный пузатый комод времен королевы Анны, который я, когда с деньгами было совсем туго, безуспешно пытался продать за его полную стоимость, а стоил он, по самым минимальным прикидкам, где-то 1200. Он годами стоял в магазине. Но хотя в последнее время за него стали предлагать довольно пристойные суммы, я всем отказывал. Просто потому, что когда такой безупречный предмет стоит у всех на виду, сразу при входе в магазин, то он выгодно подсвечивает и притаившиеся по углам подделки».
«Тео, ты чудо, что такое. В своем деле ты гений, тут уж никаких сомнений. Но...»
Он снова замешкался. Я так и чувствовал, как он подыскивает верные слова.
«Понимаешь, торговцев кормит их репутация. Мы за все ручаемся собственной честью. И ты сам это знаешь. Поползет слушок. Так что...»
Он окунул кисточку в краску, близоруко щурясь оглядел комод.
«Доказать, что ты смошенничал, будет непросто. Но если ты сам не примешь никаких мер... эта история наверняка где-нибудь нам аукнется».
Рука у него не дрогнула, кисть двигалась четко.
«Когда мебель серьезно отреставрировали...» «Да никаких флуоресцентных ламп не надо. Стоит ее кому-то передвинуть в ярко освещенную комнату, и сам удивишься. Даже камера может высветить разницу в зерне, которую не углядеть невооруженным глазом. Если кто-нибудь сфотографирует такую мебель, или, не дай бог, решит выставить ее в Кристис или Сотбис на аукционе по продаже шедевров американской мебели...»
Наступила тишина, которая все ширилась и ширилась между нами, делалась все серьезней, все нерушимее.
«Тео...»
Кисть замерла, потом ожила снова.
«Я не ищу тебе оправданий, но ты не думай, я прекрасно понимаю, что это именно я поставил тебя в такое положение. Бросил тебя в магазине без присмотра. Ждал, что ты сотворишь чудо умножения хлебов и рыб. Да, ты еще очень юн»,
— сухо прибавил он, снова полуотвернувшись, когда я попытался его перебить.
«Да-да, и ты очень, очень талантливо управляешься с той работой, которой я заниматься не желаю. И ты с таким блеском вытащил нас из финансовой ямы, что меня очень-очень устраивало держать, как страусу, голову в песке. не думать о том, что там творится в магазине. Так что я в этом виноват не меньше твоего».
«Хобби, клянусь, я никогда...»
«Потому что...»
Он взял початую банку с краской, поглядел на этикетку, будто не мог припомнить, зачем это нужно. Поставил банку на место.
«Все ведь было слишком хорошо, чтобы быть правдой, верно? Какие деньжищи нам привалили! Как замечательно! И что, я стал разбираться, откуда они взялись? Нет. Ты не думай, будто я не понимаю, что если бы ты не проворачивал эти свои дела в магазине, эту мастерскую мы сейчас снимали бы, а сами искали себе другое жилье. Поэтому вот что. Начнем все заново, с чистого листа. И будь что будет. Будем выкупать предмет за предметом. Больше нам ничего не остается».
«Послушай, я хочу, чтобы все было предельно ясно». Меня задело его спокойствие. «Вина полностью лежит на мне, если уж до этого дойдет. Просто хочу, чтобы ты это знал».
«Конечно».
Кисточка мелькала с такой отточенной, продуманной сноровкой, что это даже слегка пугало.
«И все-таки давай на сегодня с этим закончим, хорошо?» «Нет, я хотел было что-то еще сказать. Прошу тебя. Я хочу, чтобы ты с этим разобрался. Я тебе во всем постараюсь помочь, если вдруг будет что-то совсем сложное. Но больше? Больше я не хочу об этом разговаривать. Договорились?»
За окном дождь. В подвале было зябко. Неуютный подземельный холодок. Я смотрел на него, не зная, что сказать, что сделать.
«Прошу тебя. Я не сержусь, просто хочу все это переварить. Все будет хорошо. А теперь, пожалуйста, иди наверх, хорошо?»
— попросил он, потому что я так и застыл на одном месте.
«Я тут как раз подобрался к трудному участку. Мне нужно сосредоточиться, чтобы все не запороть».